the Conference Center at Temple.
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 182-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии — президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас сегодня днем на пятой и заключительной сессии 182-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наши приветствия членам церкви и множеству друзей во всем мире, участвующим в работе этой конференции посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мэка Уилберга и Райана Мерфи, органисты Линда Маргетс и Бонни Гудлев. Хор откроет это собрание, исполнив гимн «О, этот день радости». Вступительную молитву произнесет старейшина Крейг Цвик, член Кворума 70, после чего хор исполнит гимн «Придите к Иисусу».
our Father in heaven,
наш Отец на небесах, мы объединяемся в выражении Тебе любви. Мы едины в нашей вере сегодня и в любви к Тебе и к Сыну Твоему Иисусу Христу. И мы благодарим Тебя, Святой Отец, за эту привилегию священную, за то, что сегодня мы сможем быть обучаемыми нашими пророками, провидцами, носителями откровений. И пусть мы будем хорошими слушателями, и пусть Дух Твой влияет на нас и изольется на нас, на всех, во всех домах, собраниях и здесь, в конференц-центре. И чтобы Дух Святой проник в сердца и не только привнес изменения, но и побудил нас делать добро и приводить наши жизни в соответствии к воле Твоей. И в преддверии этого пасхального сезона мы так благодарны за искупление Сына Твоего. И да укрепится вера наша сегодня. И пусть каждый из нас, покидая это собрание, имеет крепкую веру и дух. Мы благодарим Тебя за поддержку жизни и здоровья нашего пророка Томаса Монсона, за его доброту, за его любовь. Мы благодарим за его чистое сердце, его совершенный пример. И да пребудет Дух Твой с нами в посланиях и в музыке. И пусть изменяются сердца и укрепляются. И об этом наша смиренная молитва. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас мы будем рады услышать старейшин Тома Перри и Рассела Балларда, членов Кворума 12 апостолов. После них выступит старейшина Винсент Халлик, член Кворума 70.
I have a very good friend.
У меня есть замечательный друг, который присылает мне новый галстук каждой сессии Генеральной конференции, на которой я выступаю. У него превосходный вкус, правда? Мой юный друг, у него есть кое-какие сложности в жизни, которые некоторым его образом ограничивают, но в остальном он незаурядный человек. Например, своей смелостью миссионера он не уступает сыновьям Мосии. Думаю, это связано с тем, что простота его веры делает ее непоколебимой. Кажется, Скотт никак не может взять в толк, почему не все окружающие члены Церкви Иисуса Христа, святых последних дней? И почему не все читали книгу Мормона? И не у всех есть свидетельство об ее истинности. Позвольте рассказать вам об одном случае жизни Скотта, когда он впервые самостоятельно совершал авиаперелет в гости к своему брату. Человек, который сидел поблизости в самолете, стал свидетелем беседы Скотта с соседом. «Здравствуйте, меня зовут Скотт, а вас?» Его сосед представился. «Кем вы работаете?» «Я инженер». «Это замечательно. А где вы живете?» «В Лас-Вегасе». «У нас там есть храм. Вы знаете, где находится мормонский храм?» «Да, это прекрасное здание». «А вы мормон?» «Нет». «А зря. Это замечательная религия». «Вы читали книгу Мормона?» «Нет». «А стоит. Это великая книга». «Я всем сердцем соглашаюсь со Скоттом. Книга Мормона – великая книга. Слова пророка Джозефа Смита, которые приводятся на странице «Введение в книге Мормона», всегда находили отклик в моей душе. Я сказал братьям, что книга Мормона – самая верная из всех книг на Земле и замковый камень нашей религии, и что человек станет ближе к Богу, живя по ее поучениям, чем по поучениям любой другой книги». Вот эти слова. В этом году на уроках воскресной школы мы изучаем книгу Мормона. И готовясь к занятиям, участвуя в них, давайте с готовностью следовать отважному примеру Скотта, делясь своей любовью к этой особой книге священных писаний с теми, кто не исповедует нашу веру. Центральная тема книги Мормона выражается в заключительном стихе первой главы первой книги Нефия. Нефи пишет: «Но вот я, Нефи, покажу вам, что щедрые милости Господа простираются над всеми теми, кого Он избрал за их веру, чтобы сделать их могучими, вплоть до силы избавления». Я хочу поговорить с вами о том, как книга Мормона, которая представляет собой щедрую милость Господа, дошедшую до этих последних дней, приносит нам избавление, доступно самым верным способом, обучающим нас доктрине Христа. Многие из историй в книге Мормона можно назвать историями избавления. Уход Легия в пустыню вместе с семьей избавил их от разрушения Иерусалима. История иеридийцев – тоже история избавления, равно как и история народа Мулека. Алма-младший был избавлен от греха. Юные воины Геламана были избавлены от гибели во время битвы. Нефи и Легий были избавлены, освобождены из темницы. Тема избавления красной нитью проходит через всю книгу Мормона. В книге Мормона есть две истории, которые во многом схожи между собой и преподносят нам важный урок. Первая находится в книге Мосии и начинается в 20 главе. Из нее мы узнаем о царе Лимхае, который жил в земле Нефи. Ламанийцы вели войну против народа Лимхая. В результате войны ламанийцы позволили царю Лимхаю править его народом, Но при этом они были у них в рабстве. Мир был заключен на очень непростых условиях. Когда люди Лимхая окончательно устали от гнета ламанийцев, они убедили царя сразиться с ними. Трижды они терпели поражение. На них было возложено тяжкое бремя. Наконец, они смирились и силой воззвали Господу, чтобы Он избавил их. В 15 стихе 21 главы приводится ответ Господа. «И вот Господь медлил услышать их мольбу из-за их беззаконий. Тем не менее, Господь услышал их мольбы и начал смягчать сердца ламанийцев». Так что они начали облегчать их бремя. Все же Господь не счел нужным избавить их от рабства. Вскоре после того, как Амон прибыл из Зарагемли с небольшой группой людей, они с Гедеоном, одним из руководителей народа Лимхая, составили план, который был успешно исполнен, и сбежали от гнета ламанийцев. Господь не спешил услышать их мольбы. Почему? Из-за их беззаконий. Вторая история во многом схожа с этой, но есть и отличия. Она приводится в 24 главе книги Мосия. Алма и его народ поселились в земле Хилам, но затем в пределы их земли вторглись ламанийцы. Встретившись, они нашли мирное решение проблемы. Вскоре ламанийские вожди начали притеснять народ Алмы и возложили на них тяжкое бремя. В стихе 13 мы читаем: «И было так, что голос Господний явился им в страданиях, говоря: «Поднимите свои головы и утешьтесь, ибо я знаю о завете, который вы заключили со мной. И я заключу завет с народом моим и избавлю его от рабства». Народ Алмы получил избавление от рук ламанийцев, благополучно вернулся к народу Зарагемли и объединился с ним. В чем же состояла разница между народом Алмы и народом царя Лимхая? Вот несколько явных отличий. Народ Алмы жил мирно и был более праведным. Они уже приняли крещение и вступили в завет с Господом. Они смирились перед Господом еще до начала страданий. В силу всех этих отличий Господь мог с полным правом незамедлительно и скоро избавить их чудесным образом от руки поработителей. В этих фрагментах священных писаний говорится об избавительной силе Господа. Пророчества, предвещавшие жизнь и миссию Иисуса Христа, обещают, что Он принесет нам избавление. Его искупление и восстановление позволяют всем нам спастись от физической смерти. И если мы покаемся от смерти духовной, вместе с этим принося благословение вечной жизни. Обещание искупления и воскресения, обещание избавления от физической и духовной смерти были провозглашены Моисею Богом, когда он сказал: «Ибо вот, это дело мое и слава моя – осуществить бессмертие и жизнь вечную человека». Верованиям, превосходно сформулированным для нас в священных писаниях, противостоят враждебные силы мира, бросающие вызов давно устоявшимся убеждениям из святых летописей, из летописей, которые направляли нас много веков, определяя вечные ценности и нормы поведения в нашей жизни. Они заявляют, что учения Библии ложны, а доктрины учителя устарели. И голоса провозглашают, что каждый имеет право поставить рамки для самого себя. Они пытаются изменить права верующих, вопреки тому, о чем говорится в священных писаниях и словах пророков. Как же мы благословлены тем, что повествование о миссии нашего Господа и Спасителя, звучащее в книге Мормона, выступает вторым свидетелем учений, изложенных в Библии. Почему так важно, чтобы у мира была не только Библия, но и книга Мормона? Я думаю, ответ можно найти в 13 главе первой книги Нефи. Нефи пишет: «И ангел обратился ко мне, говоря, «Эти последние летописи, что ты видел у иноверцев, то есть книга Мормона, подтвердят истинность тех первых, то есть Библии, что 12 апостолов Агнца, и откроет ясное и драгоценное, что было изъято из них, а также откроет всем коленам, языкам и народам, что Агнец Божий есть Сын Отца Вечного и Спаситель мира, и что все люди должны прийти к Нему, иначе они не смогут быть спасены». Ни Библии, ни книги Мормона по отдельности недостаточно. Обе они необходимы для того, чтобы мы могли преподносить другим людям полное и завершенное учение Христа и узнавать о Нем сами. Значимость второй не принижает достоинства ни одной из них. Обе они, и Библия, и книга Мормона, необходимы для нашего спасения и возвышения. Президент Эзра Тафт Бенсон силой учил: вместе Библия и книга Мормона способны опровергнуть ложные учения. В завершение я хочу напомнить вам две истории, одну из Ветхого Завета, а вторую из книги Мормона, чтобы показать, насколько гармонично сочетаются две эти книги. История об Аврааме начинается с его избавления от халдеев и идолопоклонников, и позже они с женой Сарой были избавлены от страданий и получили обещание, что через их потомство будут благословлены все народы земли. В Ветхом Завете рассказывается о том, что, покидая Египет, Авраам взял с собой Лота, своего племянника. Получив возможность выбрать себе участок первым, Лот выбрал окрестности Иордана и обратил свои шатры входом к Содому, городу великого нечестия. Большая часть проблем, с которыми Лот позже столкнулся в жизни, а их было немало, восходит к принятому им ранее решению разместить свой шатер входом к Содому. Авраам, отец верных, прожил жизнь иначе. Конечно, было много испытаний, но его жизнь была полна благословений. Мы не знаем, в какую сторону Авраам обратил вход своего шатра, но можно высказать очень логичное предположение, читая последний стих 13 главы книги Бытия. Там сказано: «И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамры, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». И хотя я не знаю наверняка, лично мне кажется, что вход шатра Авраама был обращен к алтарю, который он сложил для Господа. Почему я прихожу к такому выводу? Потому что я знаю историю из книги Мормона о наставлениях царя Вениамина своему народу, собравшемуся, чтобы послушать его последнее обращение. И царь Вениамин велел им разместить свои шатры входом ко храму. Мы можем получить избавление от зла и нечестия, обратившись к учениям священных писаний. Спаситель — великий избавитель, ибо Он избавляет нас от смерти и греха. Я провозглашаю, что Иисус есть Христос, и что мы можем стать ближе к Нему, читая книгу Мормона. Книга Мормона — это еще одно свидетельство об Иисусе Христе. А первое свидетельство об Иисусе Христе находится в Ветхом и Новом Заветах, или Библии. Итак, давайте вернемся к описанию книги Мормона, которую привел мой друг Скотт. А это великая книга. И я свидетельствую вам, что в значительной мере величие книги Мормона связано с ее созвучностью Библии. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Brothers and sisters, according to the scriptures, the Liahona was a round ball of curious workmanship, featuring two spindles.
Согласно священным писаниям, Лиахона — это круглый шар искусной работы с двумя спицами, одна из которых указывала путь, по которому семья отца Легия должна была отправиться в пустыню. Мне кажется, я знаю, почему Легий был настолько поражен, впервые увидев ее, потому что помню свою реакцию, когда в первый раз увидел в действии приемник сигнала GPS. В моем представлении это было современное устройство искусной работы. Однако, я не мог себе даже и представить, как это небольшое устройство прямо у меня в телефоне может точно определить, где я нахожусь, и точно сообщить, как добраться до того места, куда я хочу попасть. Как для моей жены Барбары, так и для меня GPS — это благословение. Для Барбары оно означает, что ей не нужно велеть мне остановиться и попросить кого-нибудь указать дорогу, а для меня оно означает, что я прав всякий раз, когда я говорю, мне не нужно никого спрашивать. Я точно знаю, куда направляюсь. Братья и сестры, в нашем распоряжении имеется инструмент, еще более удивительный, чем самые лучшие приемники GPS. В некотором смысле любой человек когда-нибудь может заблудиться. Благодаря побуждениям Святого Духа мы можем благополучно вернуться на верную тропу. А благодаря искупительной жертве Спасителя можем вернуться домой. Заблудиться могут как целое общество, так и отдельные люди. Сегодня мы живем в такое время, когда очень многие в этом мире заблудились, особенно в отношении того, что касается ценностей и приоритетов у нас дома. 100 лет назад президент Джозеф Ф. Смит выявил прямую связь между счастьем и семьей и увещевал нас сосредоточить свои усилия именно на этом. Он сказал, «Подлинного счастья не может быть отдельно и в отрыве от дома. Нет счастья без служения, и нет служения выше того, что превращает дом в божественное учреждение, в котором все содействует семейной жизни и оберегает ее. Именно дом — это то, что нуждается в преобразовании». Конец цитаты. В этом все более и более материалистическом и безбожном мире именно дом и семья — то, что нуждается в преобразовании. Здесь, в Соединенных Штатах Америки, ошеломляющим примером является возрастающее пренебрежение браком. В начале этого года «Нью-Йорк Таймс» сообщалось, что количество детей, рожденных незамужними женщинами, достигло очень высокого уровня. У американских женщин в возрасте до 30 лет более половины детей рождается вне брака. Мы также знаем, что в Соединенных Штатах Америки почти половина тех пар, которые все-таки вступают в брак, разводятся. Даже те, кто остаются в браке, сбиваются с пути, позволяя посторонним вещам портить их семейные отношения. Настолько же волнует и постоянно возрастающая пропасть между богатыми и бедными, между теми, кто стремится сохранить семейные ценности и обязательства, и теми, кто махнул на это рукой. Согласно статистике, среди менее образованных и, следовательно, менее обеспеченных людей вероятность вступления в брак и посещения церкви ниже, а вероятность совершения преступлений и рождения детей вне брака намного выше. А ведь эта тенденция вызывает беспокойство практически по всему миру. Противоположность распространенному мнению очевидно, что обеспеченность и образование, скорее всего, приведут к созданию традиционных семей и ценностей. На самом деле, безусловно, стоит вопрос о причине и следствии. В некоторых слоях общества наблюдаются более крепкие ценности и семьи, благодаря тому, что они более образованы и обеспечены, или же они более образованы и обеспечены благодаря своим ценностям и крепким семьям. В нашей Всемирной Церкви мы знаем, что верно последнее. Когда люди с семейными и религиозными обязательствами привержены законам Евангелия, они начинают преуспевать духовно, а также порой материально. И, конечно же, с укреплением семей крепче становится и общество в целом. Основная причина — это преданность семьи и семейным ценностям. Почти все остальное — это следствие. Заключая брак и принимая на себя обязательства, пары намного повышают свои шансы на экономическое благосостояние. У детей, рожденных в браке, имеющих мать и отца, резко возрастают перспективы и вероятность успеха на профессиональном поприще. А когда семьи вместе трудятся и играют, процветают микрорайоны и общины, улучшается экономическая ситуация, и меньше требуется государственного контроля и дорогостоящих подстраховок. Итак, плохо то, что распад семьи приводит к целому ряду социальных и экономических невзгод. Но хорошо то, что, как и в любой причинно-следственной связи, эти невзгоды можно полностью устранить, если изменить их первопричину. Несправедливость исправляется жизненным образом, основанным на верных принципах и ценностях. Братья и сестры, самая важная причина всей нашей жизни — это наши семьи. Если мы посвятим себя этому, то улучшим все остальные аспекты нашей жизни и станем, как и народ, и как церковь, примером и маяком для всех народов земли. Но сделать это нелегко в мире, в котором сердца рвутся в разные стороны, и где вся планета словно поминутно двигается и изменяется с такой скоростью, о которой раньше и не предполагали. Ничто не стоит на месте подолгу. Постоянно меняются стили, тенденции, мода, политическая корректность и даже само восприятие добра и зла. Как предсказал пророк Исаия, зло стали называть добром, а добро — злом. Духовное разделение становится все шире, по мере того, как зло становится все более завуалированным и трудноразличимым, и притягивает людей к себе подобно порочному магниту, даже тогда, когда Евангелие истины и света привлекает к себе чистых сердцем и благородных этой земли, стремящихся к нравственному и хорошему. Нас может быть относительно немного, но, будучи членами нашей церкви, мы можем преодолеть эту расширяющуюся пропасть. Нам известна сила сосредоточенного на Христе служения, которое собирает детей Божьих, вне зависимости от их духовного или экономического статуса. Ровно год назад первое президентство попросило нас принять участие вне служения, в честь 75-летия программы обеспечения благосостояния, которая помогает людям стать экономически более самостоятельными. Наши прихожане по всему миру посвятили этому миллионы часов. Церковь — это причал в нашем бурном море, якорь в бурлящих водах перемен и раздоров, и маяк для тех, кто ценит праведность и стремится к ней. Господь использует нашу церковь как орудие для притяжения своих детей по всему миру под покровительство своего Евангелия. Дух Илии, не имеющий границ, тоже великая сила в целях, установленных Господом, вечной судьбе Его детей. По словам Малахии, Святой Дух обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Наша Церковь стала примером обращения сердец и катализатором добра в мире. Среди членов церкви, заключивших брак в храме и регулярно посещающих воскресные собрания, процент разводов значительно ниже, чем в мире, а семьи крепче и поддерживают более тесные связи. Здоровье в наших семьях лучше, и живем мы на несколько лет дольше по сравнению со средними показателями. Мы вносим более значительный финансовый вклад и оказываем больше служения нуждающимся на душу населения, а также чаще получаем высшее образование. Я указываю на это не для того, чтобы похвастаться, но для того, чтобы свидетельствовать, что жизнь лучше и намного счастливее, когда сердца обращены к семье и когда семьи живут в свете Евангелия Христа. Итак, что же можно сделать для того, чтобы не заблудиться? Во-первых, позвольте мне предложить, чтобы мы устанавливали приоритеты. Поставьте все, что делаете за пределами дома, в подчинении и в поддержку тому, что происходит у вас дома. Не забывайте совет президента Гардебе Ли. Самая важная работа, которую вам когда-либо придется выполнять, это работа, выполняемая в стенах своего собственного дома. А также неустаревающий совет президента Дэвида Маккея. Никакой успех не может компенсировать неудачу в семейной жизни. Организуйте свою личную жизнь, отводя время на молитву, священное писание и семейные мероприятия. Давайте детям обязанности в семье, которые приучат их к труду. Учите их тому, что образ жизни по Евангелию уведет их от грязи, неразборчивости в связях и насилия в интернете, в средствах массовой информации и видеоиграх. Они не заблудятся, а также будут готовы исполнять сваливающиеся на них обязанности. Во-вторых, нам необходимо расставить все по порядку. Сначала брак, а затем семья. Слишком многие в этом мире забыли об этом естественном порядке вещей и думают, что могут изменить или даже полностью отменить его. Устраните любые свои опасения веры. Уповайте на то, что вас направит сила Божья. Если вы еще не состоите в браке, уделите особое внимание поиску своего вечного спутника. Молодые мужчины, помните также и о том, что сказал президент Джозеф Ф. Смит. Холостяцкая жизнь приносит поверхностному уму мысль, будто она желательна, потому что несет с собой минимум ответственности. На самом деле, в этом виноваты молодые мужчины. Возрастное своеволие уводит их с тропы долга и ответственности. Жертвами же становятся их сестры. Они вступили бы в брак, если бы могли, и с радостью приняли бы на себя обязанности семейной жизни. А молодым женщинам я хочу добавить, чтобы вы тоже не теряли из виду эту ответственность. Никакая карьера не способна принести вам такого огромного счастья, как воспитание семьи. И когда вы достигнете моего возраста, это станет для вас еще более очевидно. В-третьих, мужья и жены, вы должны быть равными партнерами в своем браке. Часто перечитывайте и усвоите воззвание к миру, посвященное семье, соблюдайте его. Избегайте какого бы то ни было неправедного господства. Никто не владеет супругом или детьми. Бог – Отец всех нас. И дабы помочь нам стать более похожими на Него, Он поделился с нами привилегией иметь свою собственную семью, которая до этого принадлежала только Ему. Будучи Его детьми, мы должны учиться дома любить Бога и знать, что можем обращаться к Нему за необходимой нам помощью. Все люди, состоят они в браке или нет, могут быть счастливы и оказывать поддержку в рамках любой имеющейся у вас семьи. И, наконец, используйте семейные ресурсы церкви. В вопросах воспитания детей и семьи могут полагаться на помощь своего прихода. Оказывайте поддержку и работайте рука об руку с руководителями священства и вспомогательных организаций. Воспользуйтесь всеми преимуществами церковных программ по укреплению семьи и по работе с молодежью. Не забывайте еще одну из вдохновляющих цитат президента Ли, когда он назвал церковь строительными лесами, которые помогают нам создавать вечные семьи. Итак, если по какой-либо причине вы лично или вся ваша семья заблудилась или потерялись, то для исправления своего курса вам нужно лишь применить учение Спасителя, содержащееся в 15 главе Евангелия от Луки. Здесь Спаситель говорит о том, что делает пастух, чтобы найти потерянную овцу, а женщине, пытающейся найти потерянную монету, и о приеме, оказанном блудному сыну, вернувшемуся домой. Зачем Иисус рассказал эти притчи? Он хотел, чтобы мы знали, никто из нас никогда не будет настолько потерян, чтобы снова не найти свой путь через Его искупление и Его учение. Если вы будете стремиться жить по Евангелию и учению Христа, Святой Дух будет вести вас и вашу семью. У вас будет свой духовный GPS, который всегда сообщит вам, где вы и куда направляетесь. Я свидетельствую о том, что воскресший Искупитель человечества любит всех нас. И Он обещал, что если мы будем следовать Ему, Он благополучно приведет нас в присутствие нашего Небесного Отца. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Как и все хорошие родители, мои родители желали своим детям самого лучшего будущего. Мой отец не был членом церкви, и в силу сложившихся обстоятельств родители решили, что я и мои братья и сестры должны покинуть родной остров на территории американского Самоа в южной части Тихого океана и отправиться на учебу в США. Принятие решения о необходимости расстаться с нами нелегко далось родителям, особенно маме. Они знали, что на новом месте нас ждут неизведанные испытания. Однако, с верой и решимостью они стали действовать согласно своему плану. Моя мама, будучи воспитана в традициях святых последних дней, знала о законах поста и молитвы, и они вместе с отцом почувствовали, что их дети нуждаются в небесных благословениях. Это побудило их каждую неделю поститься и молиться за нас. Мои родители получили видение того, что им нужно делать, чтобы у их детей было наилучшее будущее. Они действовали согласно полученным побуждениям и проявляли веру, уповая на благословение Господа. Благодаря посту и молитве они обрели утешение и уверенность в том, что с их детьми все будет в порядке. Как же нам посреди жизненных бурь и испытаний обрести видение того, что нам необходимо делать, чтобы приблизиться к Спасителю? Книга притчи учит нас о видении и откровениях. Без откровения свыше народ не обуздан. Если мы хотим процветать, а не погибать, нам нужно понимать то, каким видит нас Спаситель. Спаситель видит в скромных рыбаках, которых Он призвал последовать за собой намного больше, чем видели они сами. Он видел, кем они могут стать, видел их добродетель и потенциал, и потому не замедлил призвать их. Сначала им не хватало опыта, но по мере следования за Спасителем они видели Его пример, получали свидетельство об истинности Его учений и становились Его учениками. В какой-то момент некоторые из учеников отступили от Него, потому что услышанное ими было трудно для них. Зная, что и другие могут оставить Его, Иисус обратился к 12. Не хотите ли и вы отойти? Ответ Петра отражает то, как изменился он сам, и также его видение того, кем был Спаситель. «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Обладая видением, верные ученики могли переносить тяжелые испытания во время путешествий, которые они предпринимали, чтобы проповедовать Евангелие и организовать церковь после того, как Спаситель оставил их. В конечном счете, кто-то из них пожертвовал жизнью, чтобы запечатать свое свидетельство. Есть и другие примеры в священных писаниях. Они говорят о людях, которые также обрели видение Евангелия и действовали в согласии с ним. Пророк Алма получил свидетельство, услышав, как Авинадей смело учит и свидетельствует перед царем Ноем. Он стал поступать в согласии с учениями Авинадея и проповедовать, крестя многих, кто поверил его словам. Преследуя святых, апостол Павел сам был обращен по дороге в Дамаск. Обратившись, он стал учить и свидетельствовать о Христе. В наши дни многие юноши, девушки, женщины и пожилые пары откликнулись на призыв пророка служить на миссии. С верой и мужеством они оставляют свои дома и привычное окружение, потому что верят, что могут принести пользу, служа на миссии. Следуя побуждению служить, они благословляют жизнь многих людей, и благодаря этому меняется их собственная жизнь. На прошлой генеральной конференции президент Монсон благодарил нас за служение друг другу и напомнил о нашей ответственности быть руками Бога, чтобы Он мог благословлять своих детей на земле. Так трогательно видеть, как члены церкви откликаются на призыв пророка, реализуя его видение. Перед тем, как вернуться к Небесному Отцу, понимая, что будем нуждаться в помощи, Спаситель сказал: «Не оставлю вас сиротами, приведу к вам. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Этот же Святой Дух, который может вдохновить нас поступать так, как учил Спаситель и как учат современные пророки и апостолы. Применяя в жизни учения наших руководителей, мы обретем более глубокое понимание того, каким видит нас Спаситель. На этой конференции мы получили вдохновенные советы от наших пророков и апостолов. Изучайте их, изучайте выступления и размышляйте о них, приглашая Святого Духа помочь вам понять, как применять эти учения в своей жизни. Обретая такое понимание, проявляйте веру, чтобы действовать в соответствии с Ним. Изучайте Священные Писания, старайтесь обрести дальнейший свет и знания, касающиеся лично вас. Обдумывайте их в сердце и позвольте им вдохновлять вас. А затем действуйте согласно полученным побуждениям. Наша семья узнала, что когда мы молимся и постимся, мы действуем. Алма говорила о посте и молитве как о способе обретения уверенности или подтверждения. «Вот я постился и молился много дней, чтобы мне самому познать это». Мы также узнаем, как нам справиться с испытаниями в жизни через пост и молитву. Иногда мы сталкиваемся с трудностями, которые заставляют нас упустить из виду свое предназначение и ослабляют веру действовать согласно нашим желаниям. Мы становимся настолько занятыми, что ощущаем себя перегруженными и неспособными делать что-либо еще. Помня о том, что обстоятельства могут отличаться, я все же заявляю, что прежде всего мы должны направлять внимание на Спасителя и Его учения. Что же он увидел в Петре, Иакове, Иоанне и других апостолов, что побудило его призвать их следовать за ним? Так же, как Спаситель видел, кем мог стать каждый из них, он видит нас. От нас требуется та же вера, что и от первых апостолов, чтобы мы смогли сосредоточить свою жизнь на том, что наиболее значимо и что может послужить источником непрерывного счастья и радости. Изучая жизнь и учение Спасителя, мы видим, как Он учил, молился, укреплял и исцелял людей. Подражая Ему и делая то, что делал Он, мы обретаем видение того, кем можем стать. Благодаря влиянию Святого Духа, вы будете благословлены пониманием того, как вы можете творить больше добрых дел. Начнутся изменения, которые помогут вам организовать жизнь так, чтобы вы и ваша семья могли получить больше благословений. Во время служения среди нефийцев Спаситель спросил: «Какого образа мужи должны вы быть?» И сам ответил: «Вы должны быть подобными мне». Мы нуждаемся в Его помощи, чтобы стать подобными Ему. И Он показал нам путь. А потому просите и получите, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и стучащему отворят. Я знаю, что, осознавая то, какими видит нас Спаситель, и действуя в соответствии с этим, мы увидим неожиданные благословения в своей жизни. Я знаю, что благодаря этому видению и пониманию, которое обрели мои родители, я был благословлен не только возможностью получить хорошее образование, но и возможностью принять Евангелие, поскольку в новом для меня окружении я смог его найти. Что еще важнее, я узнал, как значима роль хороших и праведных родителей. Моя жизнь изменилась навсегда. Так же, как откровение побудило моих родителей молиться и поститься за благополучие их детей, и как откровение побудило первых апостолов последовать за Спасителем, то же самое откровение доступно и нам, чтобы побуждать нас к действию. Братья и сестры, мы народ, обладающий наследием откровений, верой и мужеством поступать согласно полученным откровениям. Посмотрите, чего мы достигли и какие благословения получили. Верьте в то, что Он может благословить вас правильным видением и мужеством, чтобы действовать. Я свидетельствую о Спасителе и Его желании, чтобы каждый из нас вернулся к Нему. Для этого нам нужна вера действовать, следовать за Ним и стать подобными Ему. В разные моменты жизни Он протягивает нам руки и приглашает. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое — благо, и бремя мое — легко». И как Спаситель видел огромный потенциал в Своих первых учениках, Он видит тоже и в нас. Постараемся же увидеть себя такими, каким видит нас Спаситель. Я молюсь о том, чтобы мы обрели это понимание вместе с верой и мужеством действовать во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir and congregation will now join in singing.
Сейчас хоры, собравшиеся, исполнят гимн «Надежда Израиля». После гимна мы услышим выступление старейшин Лэри Уилсона, Дэвида Эванса и Пола Пайпера, членов Кворума 70. Следующим выступающим будет старейшина Нейл Андерсон, член Кворума 12 апостолов.
This is the 182nd annual. Это 182-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
A month or so after we were married,
приблизительно через месяц после того, как мы поженились, мы с женой отправились в длительную поездку на автомобиле. Она сидела за рулем, а я пытался расслабиться. Я говорю лишь «пытался», потому что у шоссе, по которому мы ехали, была репутация оснащенного большим количеством радаров для контроля скорости, а моя жена в те дни любила поднажать на педаль газа. Так что я сказал ей: «Мне кажется, мы едем слишком быстро, сбавь скорость». Моя новобрачная подумала: «Ну-ну, я вожу машину уже почти 10 лет, и кроме моего инструктора по вождению никто никогда не указывал мне, как я должна водить». Так что она ответила мне примерно так: «Какое ты имеешь право указывать мне, как я должна вести машину?» Я не знал, как ответить на этот вопрос. Однако, чувствуя необходимость соответствовать своим новым обязанностям, я сказал: «Я не знаю, потому что я твой муж и носитель священства».
Brethren, just a quick tip.
Братья, небольшая подсказка. Если когда-то попадете в такую же ситуацию, это неправильный ответ. Я рад сообщить, и о чем я только думал тогда. Это была ошибка, которую я сделал. В учениях и заветах разъясняется о том, что права использовать священство в доме или где бы то ни было бы еще напрямую связаны с нашей праведностью. Силы небесные не могут быть ни управляемы, ни применяемы, иначе как согласно принципам праведности. Далее говорится о том, что мы теряем эту силу, когда пытаемся прибегнуть к контролю, властному господству или принуждению над душами детей человеческих в какой-либо степени неправедности. Эти стихи в священных писаниях говорят о том, что мы должны руководить только согласно принципам праведности. Это относится ко всем руководителям в церкви, так же, как к отцам и матерям в семье. Мы сразу же теряем свое право на присутствие Духа Господа и на любую власть, данную нам от Бога, если пытаемся прибегнуть к контролю над другим человеком в какой-либо степени неправедности. Мы можем думать, что такие методы необходимы для того, чтобы... кого мы пытаемся контролировать, но всякий раз, когда мы пытаемся заставить кого-нибудь быть праведным, кто может и должен сам пользоваться данной ему свободой воли, мы поступаем неправедно. Если же человека необходимо в чем-то жестко ограничивать, подобное ограничение должно всегда применяться с любовью, терпением и таким образом, чтобы они обучали вечным принципам. Мы просто не можем принуждать других быть праведными. В священных писаниях ясно сказано, что это не путь Бога. Принуждение вызывает возмущение, оно связано с недоверием и заставляет людей чувствовать себя некомпетентными. Возможности для обучения утрачиваются, когда контролирующие гордо предполагают, что у них есть все ответы для других людей. Священные писания говорят, что это природа и наклонность почти всех людей неправедно использовать эту власть. Поэтому мы должны помнить о том, что совершить такую ошибку очень легко. Женщины тоже могут неправильно использовать власть, но в священных писаниях эта проблема отождествляется прежде всего с мужчинами. Применение неправедной власти также часто сопровождается постоянной критикой и отказом от одобрения или проявления любви. Те, кто находится в подчинении у такого руководителя или родителя, чувствуют, что им никак не удается угодить и удовлетворить предъявленные к ним ожидания. Мудрый родитель должен решить, когда ребенок готов воспользоваться своей свободной волей в определенных жизненных ситуациях. Но если родители оставляют право принятия всех решений только за собой, они серьезно ограничивают рост и развитие своих детей. Время, когда наши дети находятся в нашем доме, ограничено. Если мы передадим им право распоряжаться своей свободой воли лишь тогда, когда они покинут наш дом, мы опоздаем. Они не смогут в одночасье научиться принимать правильные решения, если в стенах нашего дома им никогда не позволяли пользоваться своей свободой воли. Такие дети часто либо восстают против принуждения, либо вообще становятся неспособными принимать самостоятельные решения. Мудрые родители готовят своих детей к тому моменту, когда им придется обходиться без них. Они обеспечивают возможности для роста по мере того, как дети обретают духовную зрелость и готовы применять свою свободу воли надлежащим образом. И да, это означает, что иногда дети будут совершать ошибки и учиться на них. Один случай научил нашу семью о том, как важно помогать детям развивать собственную способность способность принимать решения. Наша дочь Мэри играла в футбол с самого детства. Однажды ее команда добралась до финала чемпионата. И, как и ожидалось, этот матч должен был состояться в воскресенье. Как подросток, Мэри слышала множество уроков на протяжении не одного года о святости дня субботнего, и что в этот день предназначен для отдыха и духовного обновления, а не для развлечения. Все же она ощущала давление со стороны своих тренеров и товарищей по команде, и, кроме всего прочего, ей совсем не хотелось подвести свою команду. Мэри спросила маму, что ей делать. Мы с женой, возможно, с легкостью могли бы принять это решение вместо нее. Однако после размышлений и молитвы мы пришли к выводу, что в этот раз наша дочь была готова взять на себя всю духовную ответственность, связанную с принятием этого решения. Мы прочитали вместе с ней некоторые отрывки из священных писаний, призвали Мэри молиться и обдумать свое решение. Через несколько дней она объявила нам свое решение о том, что примет участие в игре, которая пройдет в воскресенье. Что же нам оставалось делать? После дальнейшего обсуждения заверения от Духа, мы, как и обещали, позволили реализовать принятие решения. После того, как игра закончилась, Мэри медленно подошла к дожидавшей ее матери. «Мама», — сказала она, — «я чувствовала себя просто ужасно. Мне не хотелось испытывать такое еще раз. Никогда в жизни больше не буду принимать участие в игре в день субботний». И она сдержала свое слово. Мэри усвоила закон о соблюдении дня субботнего. Если бы мы вынудили ее не участвовать в той игре, то мы лишили бы ее драгоценного, яркого опыта общения с Духом. Вы можете заметить, что для того, чтобы помочь детям научиться правильно использовать данную свободу воли, мы должны научиться их молиться и получать ответы на свои молитвы. Кроме того, мы должны учить их о ценности и цели послушания вместе со всеми остальными законами Евангелия. Воспитывая своих детей, мы решили, что нашей самой важной целью будет помочь детям установить их собственную связь с небесами. Мы знали, что в конечном счете они должны будут полагаться на Господа, а не на нас. Бригам Янг сказал, «Если бы мне нужно было провести разграничение всех обязанностей, которые требуются детей человеческих, самой важной обязанностью я назвал бы обязанность искать Господа, нашего Бога, до тех пор, пока мы не откроем путь сообщения от небес до земли, от Бога к нашим собственным душам». Мэри получила ответы на свои молитвы и раньше, в других ситуациях. Поэтому мы верили в то, что наша дочь открыла для себя этот путь сообщения с небесами. Так из своего опыта она почерпнула что-то хорошее и была готова принимать правильное решение в будущем. Без этой связи с небесами, как дети, так и родители могут оправдывать свои неправильные решения тем, что это только их право использовать свободу воли. Обещание, которое содержится в Священных Писаниях, гласит, «Те, кто мудры и приняли Святого Духа наставником своим, не будут обмануты». Еще один и просто трагический побочный эффект, который может оказать неправедное господство или власть, это потеря веры в любовь Бога. Я знал некоторых людей, которые были вынуждены подчиняться требованиям властным и контролирующих руководителей или родителей. Они дошли до того, что не могли ощущать любовь Небесного Отца, которая бы вдохновляла и поддерживала бы их в желании оставаться на пути праведности. Если мы хотим помочь тем, кто находится под нашим руководством, установить эту наиважнейшую связь с небесами, мы должны быть такими родителями и руководителями, которые описаны в 121 разделе книги «Учения Заветы». Мы должны действовать только через убеждение, долготерпение, мягкосердечие и кротость, и любовью, непритворную. Президент Генри Айринг сказал, «Самая главная помощь, которую мы можем оказать молодым людям, заключается в том, чтобы дать им почувствовать нашу уверенность в их способностях осилить дорогу, ведущую к Богу». Размышляя о тех принципах, которыми мы должны руководствоваться в церкви и дома, позвольте мне в заключение процитировать один момент из биографии президента Монсона. Энн Дипп, дочь Монсонов, говорит, что до сих пор, каждый раз, когда она переступает порог дома, в котором выросла, ее отец говорит, «Посмотрите, кто к нам пришел! Как же мы рады! Ну что за красавица!» Она продолжает, «Мои родители всегда делают мне комплименты, неважно, как я выгляжу или чем я занимаюсь. Когда я прихожу к моим родителям, я знаю, что меня любят, меня хвалят, меня всегда рады видеть, и я у себя дома. Братья и сестры, вот это Господний путь. Даже если с вами плохо обращались в прошлом, я знаю, что Господь хочет, чтобы вы пришли к Нему. Он любит всех. Он ждет каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
На этой конференции и на других собраниях многие из нас думают, что я могу сделать, чтобы помочь воздвигать Церковь Господа и видеть истинный рост там, где я живу. Самая важная работа в том и в другом деле всегда совершается в нашем доме и в нашей семье. Именно в семьях учреждается церковь и происходит реальный рост. Мы должны обучать детей принципам Евангелия. Мы должны помочь им уверовать в Иисуса Христа и подготовиться к крещению, когда им исполнится 8 лет. Мы должны сами проявлять преданность, чтобы они видели наш пример любви к Господу и Его Церкви. Это помогает детям находить радость в соблюдении заповедей, счастье в семьях и благодарность в служении другим. Дома мы должны следовать примеру, поданного Нефием, когда он сказал, «Мы усердно трудимся, дабы убедить наших детей уверовать во Христа и примириться с Богом». Мы говорим о Христе, мы радуемся о Христе, мы проповедуем о Христе, мы пророчествуем о Христе, и мы пишем согласно нашим пророчествам, дабы наши дети могли знать, к какому источнику прибегать им для отпущения своих грехов. Мы усердно трудимся, чтобы принести эти благословения нашим детям, когда ходим с ними в церковь, проводим семейный вечер и вместе читаем Священное Писание. Мы ежедневно молимся всей семьей, принимаем призвание, навещаем больных и одиноких, делаем другие дела, помогая детям узнать, что мы любим их, любим нашего Небесного Отца, Его Сына и их Церковь. Мы говорим и пророчествуем о Христе, проводя урок на семейном и домашнем вечере, и сидя с ребенком, мы говорим о нашей любви к Нему и нашем свидетельстве о Евангелии. Мы можем писать о Христе в письмах, которые тем, кто вдали от дома, миссионерам, тем, кто в армии, всем, кого мы любим. Письма из дома — не только электронная почта. Настоящие письма должны быть осязаемы, чтобы было что хранить, о чем думать и что беречь. Мы помогаем детям полагаться на искупление Спасителя и знать о силе прощения любящего Небесного Отца, если сами любим и прощаем их, как родители. Наша любовь и прощение не только сближает нас с детьми, но и укрепляет их веру в то, что Небесный Отец любит их и простит, если они покаются, и постараются поступать и быть лучше. Они доверяют этой истине, глядя на своих земных родителей. В дополнение к работе в семье, Нефий учил, чтобы мы усердно трудились, дабы убедить наших братьев уверовать в Иисуса Христа и примириться с Богом. У каждого истинного члена Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней есть благословение и обязанность делиться Евангелием. Кто-то, кто нуждается в Евангелии, еще не стал членом Церкви. Кто-то уже был среди нас, но им надо вновь почувствовать радость, которую они когда-то испытали, принимая Евангелие. Господь любит и того, кто никогда не знал Евангелия, и того, кто обращается к Нему. К Нему и к нам, это не важно. Это все одна работа. Главное, что всякая душа имеет великую ценность для нашего Небесного Отца, Его Сына и для нас. Дело нашего Небесного Отца и Его Сына — осуществить бессмертие и жизнь вечную для всех Его детей. Наше благословение — помочь в этом великом деле. Президент Томас Монсон объяснял, наш опыт, связанный с миссионерской работой, должен относиться к настоящему времени. Недостаточно просто сидеть и размышлять о прошлом. Чтобы получать удовлетворение, вы должны делиться Евангелием естественным и обычным образом. Возможность естественно делиться Евангелием с теми, о ком мы заботимся и любим, будет делом и радостью нашей жизни. Позвольте привести два примера. Дэйв Орчес рос в Солт-Лейк-Сити, где большинство друзей члены церкви. Они положительно влияли на него. Кроме того, руководители церкви, жившие рядом, постоянно приглашали его на мероприятия. И друзья тоже. И хотя тогда он не вступил в церковь, он рос под влиянием хороших друзей, членов церкви СПД, и церковных мероприятий. Поступив в колледж, он уехал из дома, а многие его друзья отправились на миссию. Он лишился их влияния. Один из школьных друзей Дэйва все еще оставался дома. Этот друг каждую неделю встречался с епископом, чтобы привести в порядок свою жизнь и отправиться на миссию. Он и Дэйв стали соседями по комнате, и так как это было естественно и нормально, говорили о том, почему он не уехал на миссию и почему регулярно встречается с епископом. Друг выражал благодарность и уважение своему епископу и к возможности покаяться и служить. Тогда он спросил Дэйва, не хочет ли тот пойти с ним на следующее собеседование. Вот это приглашение. Но в данной ситуации, учитывая их дружбу, это было и естественно, и нормально. Дэйв согласился и скоро сам встретился с епископом. Это привело к решению Дэйва встретиться с миссионерами. Он обрел свидетельство о том, что Евангелие истина, и была назначена дата его крещения. Дэйва крестил его бископ, а год спустя Дэйв Орчард и Кэтрин Эванс заключили брак в храме. У них пятеро чудесных детей. Кэтрин — моя младшая сестра. Я буду вечно благодарен тому хорошему другу, который вместе с хорошим епископом привел Дэйва в церковь. Когда Дэйв рассказал о своем обращении и принес свидетельство об этих событиях, он спросил, «Так что, стоило ли это того? Стоили все эти усилия друзей, руководителей молодежи, моего епископа за все эти годы того, чтобы привести к крещению всего одного юношу?» Указывая на Кэтрин и своих детей, он сказал, «Ну, по крайней мере, для моей жены, наших пятерых детей, ответ – да». Когда кто-то делится Евангелием, это не просто один юноша. Когда происходит обращение или возвращение к Господу, это несет спасение целой семье. Подрастая, дети Дэйва и Кэтрин впитывали Евангелие. Одна дочь и два их сына служили на миссии. И еще одного сына только что призвали на миссию. Двое старших детей заключили брак в храме, а младший еще учится в школе и верен во всем. Стоило ли это того? О, да. Стоило. Сестра Эллен Уэйт побывала на той самой конференции Кола, где Дэйв Орчард рассказал историю своего обращения. Пока шла конференция, она только думала о своей семье, и особенно о сестре Мишель, которая давно отошла от церкви. Мишель была в разводе и пыталась одна расти четверых детей. Эллен решила послать ей книгу старейшины Балларда «Наш поиск счастья». Что и сделала. На следующей неделе другая подруга сказала Эллен, что хочет связаться с Мишель. Эта подруга тоже написала Мишель, поделилась своим свидетельством и выразила ей любовь. Интересно, как часто Дух воздействует на многих, чтобы помочь одному, который в этом нуждается. Шло время. Мишель позвонила Эллен и поблагодарила за книгу. Она сказала, что начала ощущать духовную пустоту в жизни. Эллен сказала, что мир, который ищет сестра, можно найти в Евангелии. Она сказала, что любит ее и желает ей счастья. Мишель начала менять свою жизнь. Скоро она встретила прекрасного человека, активного члена церкви. Они поженились и год спустя запечатались в храме в Огдене. Недавно крестился ее 24-летний сын. Других членов семьи Мишель и всех остальных, кто еще не знает, что эта церковь истина, я приглашаю молиться о том, истина ли церковь. Пусть вам помогут родные, друзья и миссионеры. Когда вы узнаете, что она истина, а это так, присоединяйтесь к нам, сделав тот же шаг в своей жизни. Конец этой истории еще не написан. Но эта замечательная женщина и ее семья уже испытали на себе благословение, когда те, кто ее любит, естественно и непринужденно поделились своим свидетельством и принесли, и пригласили ее вернуться. Я много размышлял над этими историями. Один юноша, стремившийся привести в порядок свою жизнь, помог другому, искавшему истину. Одна женщина поделилась свидетельством и верой своей сестрой, которая 20 лет была вдали от церкви. Если мы будем молиться Небесному Отцу и спрашивать, кому мы можем помочь, и пообещаем действовать по Его побуждению, Он ответит на наши молитвы, и мы станем орудием в Его руках, делая Его работу. Действуя с любовью, Под влиянием Духа мы становимся катализатором. Возможно, многие из вас сами прошли путь Эллен Уайт. Вы думали о ком-то, чтобы обратиться к нему и даже пригласить вернуться или поделиться чувствами о Евангелии Иисуса Христа. Я приглашаю, предлагаю действовать без промедления в духе этого побуждения. Поговорите с другом или членом семьи, естественно и непринужденно. Скажите им о вашей любви к ним и Господу. Миссионеры могут помочь. Мой совет тот же, что президент Монсон так часто дает нам с этого же места. Чувствуя побуждение, никогда не откладывайте его на потом. Действуя по побуждению, делая это с любовью, смотрите, как наш Небесный Отец использует вашу готовность действовать, чтобы совершить чудо в вашей жизни и в жизни человека, о котором вы заботитесь. Мои братья и сестры, мы сможем укрепить Его церковь и видеть ее реальный рост, если будем стараться принести благословение Евангелия своей семье и тем, кого любим. Это работа нашего Небесного Отца и Его Сына. Я знаю, что они живы и отвечают на молитвы. Если мы будем действовать в ответ на эти побуждения, в вере в Его способность совершить чудо, чудеса будут происходить, жизни будут меняться. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Примерно за 1500 лет до Рождества Христова один пастух подошел к горящему кусту на склоне горы Хорев. С этой встречи с Богом началось превращение Моисея из пастуха в пророка, а вместо собирания овец он начал работу по собиранию Израиля. 13 столетий спустя юный, занимающий высокое положение священник, был покорен свидетельством осужденного пророка, прозвучавшим при дворе царя. С той встречи началось перевоплощение Алмы из слуги общества в слугу Бога. Он перестал искать высших чинов и стал просто служить. Почти 2000 лет спустя 14-летний юноша отправился в рощу в поисках ответа на свой искренний вопрос, и встреча, произошедшая у Джозефа Смита в роще, положила начало его работе пророка и восстановлению. Жизнь Моисея, Алмы и Джозефа Смита изменилась благодаря соприкосновению с божественными силами и явлениями. И названные события укрепили их и помогли им оставаться верными Господу, несмотря на натиск противников. Возможно, наш опыт общения с божественными силами не столько незауряден или ярок, а сложности не столько серьезны. Однако, как и в случае с пророками, наша способность претерпеть с верой зависит от того, признаем ли мы, помним ли мы и почитаем ли священным то, что нам дается свыше. В наше время на земле восстановлены власть, ключи и таинство священства. У нас также есть священные писания и особые свидетели. Те, кто ищет Бога, могут принять крещение, отпущение грехов и конфирмацию возложением рук для крещения огнем и Духом Святым. Имея эти восстановленные дары, наше общение с божественными силами главным образом будет связано с третьим членом Божества, Святым Духом. Тихим, кротким голосом Дух говорит мне, направляет Он меня и от зла хранит. Пусть учит нас Дух Святой. Пусть нас к истине ведет. Наша душа — свет Христа, пусть с небес Он не спошлет. Когда мы ищем ответов от Бога, мы чувствуем, как к нашему духу обращается тихий, кроткий голос. Эти ощущения, впечатления настолько естественны и едва уловимы, что мы можем их не заметить или приписать их разуму или интуиции. Эти индивидуальные послания свидетельствуют о любви Бога и Его заботе обо всех Его детях и об их земной жизни. Ежедневно размышляя и записывая побуждения, исходящие от Духа, мы реализуем сразу две цели. Во-первых, начинаем лучше распознавать личный опыт общения с божественными силами, а во-вторых, сохраняем его для самих себя и потомков. Записывая все это, мы также формально показываем свою благодарность Богу, ибо, цитата, «Ничем человек не оскорбляет Бога или ни против кого не возгорится гнев его, как только против тех, кто не признают во всем руки его». Конец цитаты. Говоря о том, что мы получаем от Духа, Господь сказал, «То, что исходит свыше, священно, помните об этом». В этом утверждении он не просто напоминает, он дает определение и разъяснение. Свет и знание с небес священны. Они священны потому, что их источник — небеса. Священный — значит достойный почитания и уважения. Именуя что-либо священным, Господь указывает на его огромную значимость и приоритет перед всем остальным, с тем, что священно надлежит обращаться с большей заботой, проявляя больше почтения и испытывая более глубокое благоговение. Священное занимает высокую ступень в иерархии небесных ценностей. То, что священно для Бога, становится священным для нас, но лишь при условии проявления свободы воли. Каждый должен сам решить принять и почитать священным то, что видит священным Бог. Он посылает свет и истину с небес. Он приглашает нас принять это и относиться к нему как к священному. Однако противоположность существует во всем. Противоположностью священному служит богохульное или мирское, земное, исходящее от мира. Мирское постоянно сражается со священным за наше внимание и приоритеты. Знание о мирском критически важно для нашей земной жизни. Господь велит нам искать знания и мудрость, изучать и учиться по лучшим книгам, и знакомиться с языками, наречиями, народами. Значит, выбор между священным и мирским — это вопрос приоритета, а не предпочтения. Быть научными — хорошо, если мы внемлем наставлениям Бога. Битву за главенство между священным и мирским в каждом человеческом сердце можно проиллюстрировать тем, что произошло с Моисеем у горящего куста. Находясь там, Моисей получил от Иеговы священное призвание — избавить детей Израилевых от рабства. Однако сначала его мирское знание о могуществе Египта и фараона заставило его усомниться. В итоге Моисей проявил веру в Слово Господа, подчинив свои мирские знания доверию к священному. Это доверие придало ему сил преодолеть земные испытания и вывести Израиль из Египта. Сбежав от войска царя Ноя и тут же оказавшись в рабстве в руках Амулона, Алма мог бы усомниться в духовном свидетельстве, которое он получил, слушая Винодея. Однако он доверился священному и получил силу претерпеть и спастись от этих временных невзгод. Джозеф Смит столкнулся с дилеммой, похожей, начав переводить книгу Мормона. Он знал о священной природе листов и процесса перевода. При этом Мартин Харрис убеждал его отдать предпочтение мирским соображениям о дружбе и деньгах, противоречащим священным наставлениям. В результате рукопись перевода была утеряна частично. Господь упрекнул Джозефа за то, что он отдал то, что было свято, на нечестие, и на некоторое время лишил его листов и дара перевода. Когда Джозеф вновь расставил приоритеты должным образом, то, что было свято, было восстановлено, и работа продолжилась. В книге Мормона приводятся и другие примеры того, как не просто предпочесть священное. Там говорится о верующих, убежденность которых привела их к дереву жизни, так что они вкусили от его священного плода, любви Божией. Затем насмешки обитателей огромного и просторного здания заставили этих верующих переключить свое внимание со священного на мирское. Позднее нефийцы сделали выбор в пользу гордыни и отвергли дух пророчества и откровения, осмеивая то, что свято. Даже некоторые из тех, кто своими глазами видел знамения, чудеса, связанные с рождением Господа, решили отвергнуть священное явление с небес, приняв их мирское объяснение. Это сражение продолжается и сегодня. Мирские голоса звучат все громче и интенсивнее. Мир все чаще призывает верующих отречься от того, что кажется в миру непривычным, странным. Из-за того, что мы видим как бы слов сквозь тусклое стекло, гадательно, и не знаем смысла всего сущего, мы можем испытывать потребность в более сильных духовных уверениях. В этой ситуации Оливер Каудери получил такое напоминание от Господа. «Если желаешь дальнейшего свидетельства, вспомни ту ночь, когда ты взывал ко мне в сердце своем, чтобы узнать об истинности всего этого. Разве не успокоил я разум твой по этому вопросу? Какое более свидетельство ты можешь иметь, чем свидетельство от Бога?» Господь напомнил Оливеру и нам, что следует почитать священным, зная, что это от Бога, и оставаться достойным даже в час испытаний нашей веры. И так же, как это было с Моисеем, Салмой и Джозефом, эти божественные события служат духовными якорями, удерживающими нас на безопасном пути. Священно нельзя уступать чему-либо или кому-либо по своему усмотрению. У людей, легко отвергающих священное, омрачается разум. Если они не покаются, то данный им свет будет отнят у них. Напротив, те, кто считают священное священным, получают следующее обещание. То, что от Бога, есть свет. И тот, кто получает свет и пребывает в Боге, получает еще больше света. И свет тот делается ярче и ярче, доколе не достигает совершенного дня. Да благословит нас Господь, чтобы мы всегда распознавали, помнили и почитали священным то, что получаем свыше. Я свидетельствую, что когда нам хватит сил претерпеть испытания и преодолеть трудности наших дней, и нам и хватит во имя Иисуса Христа. Аминь.
Репортер ведущего бразильского журнала изучал нашу церковь, чтобы собрать материал для большой статьи. Он исследовал наше учение и посетил Центр подготовки миссионеров и Центр гуманитарной службы. Он побеседовал с друзьями церкви и с недружественно настроенными людьми. Во время интервью со мной он явно недоумевал, спросил, «Как может кто-то полагать, что вы не исповедуете христианство?» Я знал, что он подразумевает церковь, но мысленно применил этот вопрос лично к себе и поймал себя на мысли, «Отражает ли моя жизнь ту любовь и преданность, что я испытываю к Спасителю?» Иисус спрашивал фарисеев, «Что вы думаете о Христе?» В конечном счете, не друзья и не враги будут судить о нас, как учениках Христа. Но, как сказал Павел, «Все мы предстанем на суд Христов». В тот день каждого из нас будут волновать один важный вопрос. «Что думает обо мне Христос?» При всей любви ко всему человечеству Иисус с упреком говорил о некоторых окружавших как о лицемерах, безумцах и творящих беззаконие. Других Он одобрительно называл сынами Царствия, светом миру. Он неодобрительно отзывался о тех, кто слеп и бесплоден. О других же людях Он отзывался как о чистых сердцем и жаждущих правды. Он сокрушался от того, что некоторые люди неверные и от мира сего. При этом других Он считал избранными, учениками и друзьями. Давайте же все спросим себя, что думает обо мне Христос? Президент Монсон описал наши дни как уход от духовного, в то время как ветры перемен кружат вокруг нас, и нравственная ткань общества распадается на наших глазах. Это время растущего недоверия и неуважения ко Христу и Его учениям. В этом неспокойном мире нам радостно быть учениками Иисуса Христа. Мы видим руку Господа во всем, что нас окружает. Нашему взору открыта прекрасная цель нашего пути. «Сия есть жизнь вечная», — говорит в молитве Иисус. «Да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Все, кто был учениками Христа в эти судьбоносные дни,
будут почитаемы во веки веков. Послания, которые мы слышали на этой конференции, служат указателями от Господа на нашем пути ученичества. Если последние два дня мы слушали эти послания, молясь о духовном руководстве, а также в предстоящие дни будем изучать их и молиться о них, Господь благословит нас индивидуальным руководством через дар Святого Духа. Эти чувства еще больше обращают нас к Богу, к покаянию, послушанию, вере и доверию. В ответ на наши дела веры Спаситель говорит: «Если кто любит Меня, соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Призыв Иисуса «Приди, следуй за Мной» адресован не только тем, кто готов к состязанию в Духовной Олимпиаде. По сути, ученичество — не состязание, а приглашение для всех. Наш путь ученичества — не забег на короткую дистанцию или марафон. Это пожизненный переход к более божественному миру. Его приглашение — призыв к повседневному исполнению долга. Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Может быть, мы и не будем каждый день в лучшей форме, но если мы стараемся, то слышим воодушевление и надежду в призыве Иисуса. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Где бы вы ни находились теперь на пути ученичества, вы на правильном пути, ведущем к вечной жизни. Вместе мы можем возвышать и укреплять друг друга в великие и важные дни, которые ждут нас. Какие бы трудности ни вставали на нашем пути, какие бы слабости ни одолевали нас, какие бы ограничения ни окружали нас, будем веровать в Сына Божьего, провозгласившего: «Все возможно верующему». Позвольте мне поделиться с вами двумя примерами ученичества в действии. Первый — из жизни президента Томаса Монсона, являющий силу обыкновенной доброты и силу учения Иисуса: «Больше из вас, да будет вам слуга». Примерно 20 лет назад президент Монсон рассказал на генеральной конференции о 12-летней девушке, страдавшей от онкологического заболевания. Он говорил о ее мужестве и о доброте ее друзей, поднимавших ее на горы Темпиногос. Несколько лет назад я встретил Джемми Палмер Бринтон и услышал ту же историю, рассказанную с другой стороны, с точки зрения того, что сделал для нее президент Монсон. Джемми встретился с президентом Монсоном в марте 1993 года, на следующий день после того, как ей сказали, что над ее правым коленом быстро растущая раковая опухоль. Вместе с ее отцом президент Монсон дал ей благословение, в котором обещал: «Иисус будет по правую и по левую сторону от тебя, поддерживая тебя на плаву». «Покидая в тот день его кабинет, — говорит Джемми, — я отвязал от своего инвалидного кресла воздушный шарик и дала ему. На нем было ясно написано: «Ты лучше всех». Во время процедур химиотерапии и операции по спасению ноги президент Монсон не забывал о ней. Джемми сказала, что президент Монсон был образцом того, что значит быть истинным учеником Христа. «Он вывел меня из состояния горя к великой и негасимой надежде». Спустя 3 года после их первой встречи Джемми снова сидел в кабинете президента Монсона. Под конец встречи он сделал жест, который Джемми никогда не забудет. Свойственной ему заботливой манере президент Монсон преподнес ей сюрприз, вручив тот самый воздушный шарик, который она дала ему 3 года назад. «Ты лучше всех», — гласил воздушный шарик. Он сохранил его, зная, что она вернется в его кабинет, излечившись от рака. Спустя 14
лет We can learn so much from the discipleship of President Monson.
Salt Lake City. Мы многому можем научиться на примере ученичества президента Монсона. Он часто напоминает представителям высшей власти о том, что нужно помнить этот простой вопрос. Как бы поступил Иисус? Иисус сказал руководителю в синагоге: «Не бойся, только веруй». Быть учеником Христа значит верить Ему и в мирное время, и в пору трудностей, когда успокоить нашу боль и страх может лишь убежденность в том, что Он любит нас и держит свои обещания. Недавно я встретил семью, служащую прекрасным примером того, что значит верить в Него. Олган и Солтон Сейнтеус из города Порто-Пренс, Гаити, рассказали мне свою историю. 12 января 2010 года Олган был на работе, а Солейн в церкви, когда на Гаити произошло сильнейшее землетрясение. Трое их детей, 5-летний Ганси, 3-летний Энджи и годовалый Гансли, были у них дома с другом семьи. Повсюду были серьезные разрушения. Как вы помните, в январе того года на Гаити погибли десятки тысяч людей. Олган и Солон помчались к себе домой, чтобы найти детей. Трехэтажный дом, где жила семья Сейнт-Луз, обрушился. Дети не выбрались из дома. Никто не стал бы проводить спасательные операции на месте совершенно разрушенного здания. Олган и Солейн оба отслужили на миссии полного дня и заключили брак в храме. Они верили в Спасителя и в Его обещание для них. И все же их сердца были сокрушены. Они безутешно рыдали. Олган рассказал мне, в самые трудные минуты своей жизни он начал молиться. «Небесный Отец, если на то будет Твоя воля, если хотя бы один из моих детей мог бы остаться в живых, пожалуйста». «Пожалуйста, помоги нам». Снова и снова он обходил здание, молясь о вдохновении. Соседи старались утешить его и помочь ему смириться с потерей детей. Олган продолжал ходить вокруг обломков разрушенного здания с надеждой и молитвой. И вдруг случилось нечто удивительное. Олган услышал еле различимый крик ребенка. Это был крик его ребенка. Много часов соседи лихорадочно разгребали обломки, рискуя жизнью. В темноте ночи снова пронзительный скрежет молотков, и сквозь пронзительный скрежет молотков и отбойников спасатели расслышали другой звук. Они прекратили дробить камни и прислушались. Они не могли поверить своим ушам. Это был голос маленького ребенка, и он пел. Как рассказывал позднее 5-летний Ганси, он знал, что папа услышит его, если он будет петь. Придавленный, обрушившийся на него бетонной плитой, он позднее лишился руки. Ганси пел свою любимую песню «Боже, я дитя». Много часов спустя, посреди тьмы, смертей и отчаяния столь многих драгоценных сынов и дочерей Бога на Гаити, в семье Сантаус произошло чудо. Ганси, Энджи и Гансли были найдены живыми под разрушенным зданием. Чудеса не всегда случаются вот так сразу. Порой мы задаемся вопросом, почему чудо, о котором мы так страстно молимся, не приходит здесь и сейчас. Но если мы доверяем Спасителю, обещанные чудеса сбудутся в этой ли жизни или в жизни грядущей. Все встанет на свои места. Спаситель провозглашает: «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь». Я победил мир. Я свидетельствую, что если вы будете любить Его, доверять Ему, верить Ему и следовать за Ним, вы будете ощущать Его любовь и одобрение. Спрашивая себя, что думает обо мне Христос, вы будете знать, что вы ученик Его и друг Его. Своей благодатью Он сотворит для вас то, чего вы не можете сделать для себя сами. Мы с нетерпением ждем заключительных слов нашего возлюбленного пророка. Президент Томас Монсон был посвящен в апостолы Господа Иисуса Христа святых последних дней. Когда мне было 12 лет, более 48 лет, мы благословлены возможностью слушать Его свидетельство об Иисусе Христе. Я свидетельствую, что сейчас Он — старший апостол Спасителя на земле. Испытывая любовь и восхищение ко многим ученикам Иисуса Христа, не принадлежащим к этой церкви, мы со смирением заявляем, что ангелы вернулись на землю в наши дни. Церковь Иисуса Христа в том виде, в каком Он установил ее в древности, восстановлена с властью, таинствами и благословениями небес. Книга Мормона — это еще одно свидетельство об Иисусе Христе. Я свидетельствую, что Иисус Христос — Спаситель мира. Он пострадал и умер за наши грехи и на третий день восстал. Он пребывает в воскресшем состоянии. Когда-нибудь всякое колено преклонится, и всякий язык будет исповедовать, что Он — Христос. В тот день нас не будет волновать вопрос о том, считают ли другие люди меня христианином. В тот день наши взгляды будут прикованы к Нему, и наши души будут поглощены одним вопросом. Что думает обо мне Христос? Он жив. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья и сестры, теперь нам будет оказана честь услышать нашего возлюбленного пророка, президента Томаса Монсона. После выступления президента Монсона хор завершит конференцию исполнением гимна «Ты нужен мне, Господь». Заключительную молитву произнесет старейшина Жаира Мазагарди, член Кворума 70. И конференция приостановит свою работу на 6 месяцев. Президент Монсон.
My heart is full. Сердце мое переполнено чувствами. Мы подошли к завершению этой славной конференции. Мы были обильно благословлены. Ни одного свободного места не было. И слушая наставления и свидетельства тех, кто обращался к нам, мы назидались. Думаю, вы согласитесь, что мы ощущали Дух Господа, который коснулся наших сердец и укрепил наше свидетельство. И мы снова наслаждались прекрасной музыкой, которая украшает и насыщает каждую сессию конференции. Я выражаю мою благодарность всем, кто поделился с нами своими талантами, связанными с музыкой. Я от всей души благодарю каждого выступившего перед нами и всех, кто произнесли молитвы на каждой сессии. Во время каждой конференции бесчисленное множество людей трудится за кадром, выполняя незаметные зрителю обязанности. Эти сессии было бы невозможно провести без их помощи. И всем им я также выражаю свою глубокую благодарность. Я знаю, что вы присоединитесь ко мне в выражении благодарности и тем братьям и сестрам, которые были освобождены от своих призваний во время этой конференции. Мы будем скучать по ним. Их вклад в работу Господа просто огромен, и о нем будут помнить грядущие поколения. Мы также поддержали поднятием рук братьев и сестер, получивших новые призвания во время этой конференции. Мы приветствуем их и хотим, чтобы они знали. Мы с нетерпением ждем возможности трудиться вместе с ними в служении делу Учителя. Они были призваны по вдохновению свыше. Трансляция этой конференции, как никогда масштабная, пересекла континенты и океаны,
чтобы дойти до людей в разных частях мира. Хотя мы находимся далеко от многих из вас, мы чувствуем ваш дух и преданность. И мы шлем вам свою любовь и признательность, где бы вы ни находились. Какое же великое благословение, мои братья и сестры, ощущать восстановленное Евангелие Иисуса Христа в нашей жизни и в сердце. Это Евангелие дает ответы на важнейшие жизненные вопросы. Оно вносит смысл, цель и надежду в нашу жизнь. Мы живем в беспокойные времена. Я уверяю вас, что наш Небесный Отец знает об испытаниях, с которыми мы сталкиваемся. Он любит каждого из нас и желает благословлять нас и помогать нам. Давайте же взывать к Нему в молитве, как Он просил нас, говоря: «Молись всегда, и Я изолью на тебя Духа Моего, и велико будет благословение Твое». Да, оно будет более великое, чем если бы ты обрел сокровища земли. Мои дорогие братья и сестры, пусть ваши дома будут преисполнены любви, заботливой доброты и Духа Господа. Любите своих близких. Если среди вас есть разногласия или споры, я призываю вас уладить их сейчас. Спаситель сказал: «Не будет среди вас никаких споров, ибо истинно, истинно говорю я вам, тот, кто имеет дух раздора, не от Меня, но от дьявола, а он — отец раздора, и он побуждает сердца людей спорить гневно между собой. Но вот, это не мое учение, но вот мое учение, что такие дела должны прекратиться». Конец цитаты. «Я ваш смиренный слуга». Я повторяю слова царя Вениамина, произнесенные им в обращении к своему народу. «Я повелел вам прийти сюда не для того, чтобы вы боялись меня или чтобы вы думали, будто я сам более, нежели смертный человек. Но я так же, как и вы, подвержен всевозможным немощам тела и разума. Все же я был избран рукой Господа и был храним и оберегаем Его несравненной силой, дабы я служил вам со всей мощью, разумом и силой, которыми наделил меня Господь». Конец цитаты. Мои возлюбленные братья и сестры, я всем сердцем желаю творить Божью волю, служить Ему и служить вам. А сейчас, когда мы оставляем эту конференцию, я призываю благословение небес на каждого из вас. Это здание так переполнено. И пусть все, кто здесь есть, возвращаются домой в безопасности и размышляют над истинами, которые вы слышали. И пусть они помогут вам стать еще лучше, чем вы были 2 дня назад, когда начиналась эта конференция. Я попрошу Господа благословить вас и поистине всех нас до нашей следующей встречи через 30 дней, и я делаю это в Его святое имя и даже во имя самого Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Аминь.
Father, which art in
heaven. Отец, который на небесах.
At this moment, at the closing of this wonderful conference,
в заключении этой замечательной конференции,
we meekly bow ourselves,
мы смиренно
before thee, to thanks for this
выражаем нашу благодарность за то обучение, которое мы получили от пророков, провидцев, откровителей. А теперь, Отец, мы отправимся в свои дома, в различных уголках земли и возьмем это учение и будем применять в наших жизнях, чтобы защитить наши семьи и благословить всех тех, кто под нашей опекой. Благослови нас защитой по дороге домой. Мы благодарим Тебя за возможность быть в кругу пророков, за Спасителя Иисуса Христа. И молимся во Его имя, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы смотрели трансляцию 182-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.